MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 178-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассуждает о судьбе компании Sony Ericsson. Штучки Сергея Кузьмина посвящены технологии 3D, а также Xperia Play и часам Nixon. Ну или Nixon. В обзоре новинок LG Optimus 2X. А в кухне сайта речь идет о работе главного редактора.
MobileReview.com. Особое мнение.
Я хочу поговорить с вами о положении дел в компании Sony Ericsson. Этот вопрос меня занимает достаточно долгое время. Знаете, хроника пикирующего бомбардировщика. Я достаточно подробно все записываю, что происходит с компанией, как на российском рынке, так и глобально. И я очень жалею, что в свое время я не сделал этого для Siemens. Вот та история, как падал Siemens, она была совершенно замечательна в аспекте того, что происходило. Сегодня это происходит, к сожалению, с Sony Ericsson. Я было дело грешным делом подумал, что у компании будут шансы с представлением вот той новой линейки, которая была показана. Это ARC, это NEO MT15i. У нас есть предварительный обзор этого аппарата, первый взгляд. Ряд других моделей. То есть я думал, что хоть это позволит им удержаться на плаву. Но, к сожалению, видимо, вот эти игры руководства, игры в раздувание щек, в профитность, в продаже, они довели компанию фактически до ручки. Что сегодня делает руководство Sony Ericsson? С 1 января наступила буквально знаменательная дата, ее надо отметить в календаре. Sony Ericsson перешел на другую систему учета. Я сразу хочу предупредить, я не финансист. Я сейчас буду объяснять простыми словами вот те термины, о которых мы будем говорить. Еще раз подчеркну, не финансист. Возможно, я заблуждаюсь искренне, и все по-другому, то есть все не так плохо, а наоборот, новая система учета призвана выигрышно подчеркнуть возможности Sony Ericsson. Возможно. Пока я вижу только некие такие, знаете, финансовые махинации, если хотите. Итак, до 1 января во всем Sony Ericsson был так называемый net planning. Net planning фактически означает что? Это обычный учет всех операций, когда вы учитываете все факты, которые связаны с вашей компанией. Например, вы произвели 1 000 000 телефонов по такой-то цене, себестоимость у них такая-то, часть телефонов легла на склад, часть телефонов отправлена по контрактам или учтена в контрактах, за которые вы получите деньги. Через месяц-два моментально, не суть важно. Ну, то есть учитывается обычная финансовая составляющая вашей компании. Столько-то произвели, столько-то потратили на зарплату, столько-то отгрузили. А теперь с 1 января компания перешла на gross planning. Как я понимаю, как мне объяснило несколько человек, нюанс заключается в том, что gross planning учитывает... Он больше ориентирован на факты. Это как бы перед нет-пленнингом предыдущая ступенька. Вы учитываете не столько деньги, сколько факты те или иные. Например, факт: вы произвели 1 000 000 телефонов, и он лежит у вас на складе. Факт ли это? Да, факт. Вы потратили на производство такую-то сумму денег. Это тоже факт. Вот непреложный, потому что вы потратили эти деньги, у вас есть телефоны. А вот дальше начинается область, где возможны всевозможные махинации. Например, вы можете учесть этот 1 000 000 телефонов не просто так, да, а со смыслом. И сказать, например, что эти телефоны лежат у меня на складе, но... Эти телефоны купят Vodafone, T-Mobile, Orange, другие компании, не имея денег еще на руках. То есть, фактически, вы складские телефоны, не все части из них, например, 20%, записываете в свои будущие продажи. При этом на практике никто у вас эти телефоны покупать даже не собирался и не собирается. Ну, вот представляете? Тут же возникает вопрос, что невозможно комбинировать вот эту отчетность. То есть существует финансовая отчетность, где вы должны показать свои продажи, вы должны показать собственно говоря, оборот денег, и тут не будет сходиться. То есть аудированная отчетность, она не позволяет проделывать такие вещи. И в зависимости от того, когда у вас выходит аудированная отчетность, раз в год, либо раз в квартал, раз в полгода, вы должны будете показать, что часть товара не продана. Представляете, да? То есть, вот, например, я показал, что из этого 1 500 000 я якобы продаю Водафону. На самом деле Водафон ни сном, ни духом, либо не собирается их покупать. Они лежат на складе. Я должен их в следующем периоде отчетном, там, в следующем квартале, во втором, например, квартале 2011 года куда-то распихать. Но при этом я должен еще произвести телефон. То есть наращивание складских запасов, по сути. Для чего эта игра может происходить? Вот в этой системе учета очень важно понимать, что надо производить. То есть это достаточно дорогая игра. И при этом никто практически на рынке в нее не играет по одной простой причине. Ну, дорого производить и класть на склад товар. Почему Sony Ericsson решил заняться гроссплейнингом? И как в отчетности будут фигурировать эти, мое предположение, эти телефоны? Я думаю, фигурировать они будут следующим образом, что некий процент 15, 20, 25 максимум процентов. Если больше, будет уже, скажем так, очень опасно для компании. Там степень разрушения, она высока будет. Так вот, этот процент телефонов кладется в неком виде на склад. Вот они там живут, компания рапортует, что она их продала. Почему им нужно рапортовать, что они продали эти телефоны? Потому что если посмотреть на последние 4 успешных квартала Sony Ericsson, которые они называют успешными, прибыльными, прибыль появилась не за счет успешных действий менеджмента компании и продаж, а за счет сокращения издержек. Это две разных вещи. То есть, с одной стороны, мы можем сократить издержки, знаете, нафиг уволить всех, как говорится, разработчиков дорогих и так далее, программистов. Вот мы их увольняем и получаем, что у нас издержки сократились, но последующие продукты, которые еще были созданы этими разработчиками, они продаются хуже, хуже, хуже. На сервис меньше денег идет. Одним словом, мы получаем такую мертвую петлю, когда компания идет вниз, замкнутый цикл. Новые модели впервые, вот Neo, Arc, они будут не лучше рынка. Они будут на уровне рынка, скажем так. То есть не намного хуже, чем другие, более-менее адекватны по деньгам. И вот тут возникает вопрос, что при этом дополнительных плюшек у этих моделей нет. И они не могут продаваться лучше, чем конкуренты. Но, возможно, Sony Ericsson захочет показать, что они продаются очень хорошо. Как это можно сделать, используя свою собственную отчетность? Да очень просто. Вот перейти на этот самый гроссплейнинг. То есть, перейдя на гроссплейнинг, мы получаем ситуацию, когда компания по факту, она может сама пририсовать себе... Я думаю, что вот как мне говорили знающие люди, вот эти махинации внутри, они могут происходить на периоде до 1 года. То есть, по истечению года, финансового года, все равно придется показать, да, и это всплывет. Показать придется, и тогда как бы будет такой большой или небольшой скандал, в зависимости от того, обратят на это внимание или нет. Скажем, аналитики, журналисты. То есть будут копаться они в отчетности и искать вот такие хвосты или не будут. Давайте подумаем, для чего компания, у которой был хороший учет, которая учитывала факты, переходить неожиданно вот на такую штуку. Для бизнеса никаких явных выгод, в общем-то, нет. На мой взгляд, объяснение следует искать только в одном, что действительно с продажами все плохо, они ухудшаются, и менеджменту компании необходимо показать, что он что-то делает, и не только приносит деньги, но еще умеет и продавать телефоны. В краткосрочной перспективе довольно забавная стратегия, но, на мой взгляд, она еще показывает очень важную вещь, что текущий менеджмент компании совсем не уверен, что он через год останется в этой же компании. И вот это удивительная вещь. Удивительная, потому что явно возможны изменения тогда, изменения в курсе и прочих вещах. Безусловно, в 2011 году Sony Ericsson, сейчас Sony Ericsson в глобальной табели о рангах, вот среди мировых производителей, в общем-то, даже не входит в пятерку. Они уступили ZTE. ZTE уступили свое место. Вот представляете, насколько мало компания продает телефонов. Более того, Sony Ericsson сегодня продолжает терять рыночную долю. У них нет продуктов, у них нет будущего сегодня. Даже надежды нет. Я уже писал у себя в блоге о том, что почти четверть, 20% сотрудников, 25 даже, четверть, по-моему, или как, 6 сотрудников из 30, 30, если считать секретарями. При этом 6 достаточно ключевых сотрудников Sony Ericsson России просто ушли из компании в другие места. В ближайшее время еще ряд людей уйдет. Я думаю, что этот процесс не остановить, и он продолжается. Разрушение компании происходит на наших глазах, к сожалению. Вот по-другому ничего не могу добавить. Внутри компании все это понимают. И вот это понимание выливается в то, что действительно их хотят приукрасить. На мой взгляд, это дорога в никуда. Дорога в один конец. Приукрасить действительность можно, нарисовать отчет можно, показать якобы продажи телефонов тоже можно. Вопрос в том, что это не выливается в реальные продажи. А значит, доля компании сокращается на рынке, доля лояльных потребителей сокращается. Сегодня она низка, как никогда. Я на днях был в Связном и посмотрел на Vivo SU5, который на Симбиане. 13 тысяч рублей. Вот мертвый продукт, который уже намертво стоит на полках и, в принципе, за эти деньги никому не нужен. Продукт умер. Умер в продажах, так и не родившись. А сколько надежд было на Vivo? На Vivo Pro. Очень неплохо продаются для Sony Ericsson, подчеркну. X10 Mini, X10 Mini Pro. Про в меньшей степени, понятно, говорите, клавиатура немногим нужна. А как женский телефон неплохо продается. Но у Siemens в истории все было ровно так же. И были надежды, были хорошие аппараты уже на закате компании, когда она отошла к BenQ Mobile. Фактически, сегодня я не хочу сказать, что Sony Ericsson исчезнет. Но вот эти внутренние телодвижения, которые пытаются приукрасить действительность, это первый и очень тревожный звоночек того, что происходит с компанией. Что менеджмент понимает, что, скажем так, честными способами игры они действительность изменить не могут. Они начинают искать вариант, как это сделать не очень честно. Отлакировать действительность. Это страшно. Это страшно тем, что в компании очень многие занимаются тем же самым на своих уровнях. Компания фактически не понимает, ни где она находится, ни сколько продает, ни сколько может продать. В России разрушение Sony Ericsson идет просто полным ходом. Компания исчезает де-факто. Жаль. Потому что рассуждение о премиальном бренде, о том, что мы премиум, мы Sony Ericsson, мы не какая-то другая компания. Все рассуждение в пользу бедных. Рассуждения, которые показывают, что люди, которые сегодня работают в компании, просто банально не умеют продавать товар, не умеют выставить правильную стоимость, да и не имеют товара зачастую. Вот, к сожалению, все происходит так. Без тени злобы это рассказываю. Мне жаль Sony Ericsson. Это был один из моих самых любимых брендов. Его разрушили в течение 4 лет последовательно, целенаправленно. Его разрушали и продолжают разрушать. Пока позитива, за исключением того, что наконец-таки телефоны хоть как-то выправили на уровень других производителей, вот кроме этого никакого позитива нет. Это обидно. Обидно, потому что даже на CES я общался и с пиарщиками, и с инженерами Sony Ericsson, которые там были. Знаете, у них даже в глазах вот ушло то, ушло. Не горят глаза, глаз не горит. Они уже стали маленькой компании и ощущают себя как маленькую компанию, к сожалению. Вот такие новости. Не знаю, посмотрим, будем следить за событиями, как это изменится, как вот эта полировка действительности скажется на якобы продажах. Я ставлю на то, что в первом квартале продажи вырастут. Вырастут, их покажет рост, но вы-то будете подготовленными и будете знать, что этот рост не является настоящим. Дай бог им остановить падение продаж. Я думаю, сейчас вот речь идет об этом, чтобы показать либо незначительный рост, либо фиксацию на текущем уровне продаж. Одним словом, приукрасить действительность. Но эти складские запасы, они за деньги, их надо будет потом куда-то деть. И в конце года будет большой-большой бум. Ну, как-то вот так, вот такая история. Мне показалось важным поделиться этой историей с вами. Если среди вас есть финансисты, которые знают подробно разницу между gross planning, net planning, приходите в форум, пишите мне. Будет интересно пообщаться на эту тему, потому что на данный момент я не совсем понимаю разницу вот досконально. Описал так, как мне рассказывали люди, не вдаваясь глубоко в подробности. Удачи, хорошего настроения.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня очередные штучки. Но мне хотелось бы начать, наверное, даже не с гаджетов сегодня, а с такого разговора о технологиях, да, скорее. В этом году тренд 3D. Ну, в общем, тренд и в прошлом году был такой. Но в этом году прям расцвет, потому что уже есть действительно работающие решения. Есть, ну, вы можете, если у вас есть достаточное количество денег, оснастить свое жилище в духе последних тенденций, купить 3D-телевизор, 3D-очки, 3D-DVD-плеер, 3D все, что только можно, и смотреть фильмы. Но здесь возникает, на мой взгляд, проблема с контентом, потому что что смотреть? В каком-то интервью кто-то сказал, где-то, в общем, я читал, не помню, где-то кто-то как-то, не помню что, но интересная была фраза насчет того, что все это 3D нужно только для того, чтобы у вас уперся как бы кончик меча. Ну, и это правда так, то есть если посмотреть какой-то фильм, вот вчера сходил я на художественный фильм «Санктум». Как в ЖЖ написал Пашаман, по-моему, среди моих друзей есть такой человек. Да, Пашаман. Пашаман. И он написал, что «Санктум» — это фильм про то, как все умерли. Точка. Все. Точка. А, действительно так. Фильм, конечно, интересный в плане 3D-эффектов. В плане какого-то погружения, потому что я потом в машине ехал, у меня периодически, знаете, сознание скатывалось в какую-то вот эту вот странную глубину, как будто я до сих пор в фильме нахожусь и тоже скоро сдохну или утону. Смотреть фильм «Санктум» не в 3D не имеет смысла никакого. Смотреть фильм «Санктум» ради самого фильма, смысла там какого-то и так далее, на мой взгляд, тоже не стоит. То есть появляется какой-то новый жанр фильмы для 3D. Вот, это фильм такой даже, знаете, шоу из разряда, ну, типа клоунов в цирке. Совершенно свой жанр. И есть там, я не знаю, кто-то что-то делает с тиграми, с львами, прыгают легкоатлеты и так далее, а тут выходят клоуны. И у них совершенно своя атмосфера, совершенно свой подход, совершенно свои там трюки, да. И за счет этого публика интересует, смотрит, ржет или не ржет. Ну, в общем, все это так очень весело. Весело и здорово, условно говоря. 3D это тоже такой клоун, на самом деле, потому что взять «Аватар». «Аватар» я смотрел 2 раза. И оба раза в 3D. В разных просто кинотеатрах. Получил я удовольствие? Ну да, я получил удовольствие. Это было здорово, это было ново. Но сейчас, когда идешь на 3D-фильм, то подспудно ловишь себя на мысли, что не идешь смотреть фильм как фильм, да? Не идешь смотреть какое-то кино интересное. И ожидаешь каких-то вот этих вот мечей, которые в тебя упираются. Ну, не знаю, может быть так. И, ну вот смотрите, выходят «Трансформеры», уже третья часть в 3D. Выходит еще много всяких интересных фильмов. Сейчас вот «Зеленый шершень» сегодня, наверное, схожу вечерком с подругой посмотрю. Но то же самое. Вроде бы от «Зеленого шершня» можно ждать там каких-то приколов, но подспудно ждешь именно вот этого вот странного веселья. Хорошо ли это? Ну, не знаю. На мой взгляд, 3D это уже такой, знаете, затасканный тренд. И придумали его маркетологи. Им надо что-то там начальству рассказывать. Вот они придумали 3D. и активно сейчас его эксплуатируют. Это вот было, знаете, HD, высокое разрешение, тут уже сигареты высокого разрешения, чуть ли не еда высокого разрешения, сейчас 3D. Что будет дальше, ну, посмотрим. 4D, наверное. Вот, потому что есть... У меня некоторые люди, окружающие, уже живут в режиме 4D, и поэтому я, короче говоря, понимаю всю эту тему. Анонсировали Xperia Play. Уже официально. Xperia Play, телефон такой игровой. Сказать про него что-то определенное сложно. Ругать или хвалить его сложно. Просто в силу того, что... Ну, то есть, вот совершенно непонятна методика доставки контента на аппарат. Совершенно непонятно, каким образом будет происходить. То есть, это игры для Android, это, или это игры для PlayStation. И вообще это что? Вот главный вопрос, да? Предрекать какую-либо популярность аппарату сложно. Вот это, в общем, воспринимать надо устройство примерно как Айна, только на базе Android. И за счет этого, кстати, самого Android, оно может стать гораздо популярнее, чем Айна, потому что все-таки Android на слуху, Android в тренде, и, ну, хотя бы с этим попадание, да, то, что это не телефон на какой-то проприетарной платформе. И потребитель этого устройства, если он там какой-то заядлый Sony Man, Sony Feel, но он хотя бы сможет не играть, а использовать этот замечательный аппарат для каких-то своих там других целей, не игровых. Вот и все, что пока можно сказать про анонс. Постараюсь живьем посмотреть. У нас, в принципе, уже есть первый взгляд на устройство. У нас уже, в принципе, есть там какие-то... Ильдар в бирюльках писал и порядком говорил в подкастах. Так что... К анонсу мы подготовились неплохо, на мой взгляд. А я вам давайте расскажу про другое интересное. Какое-то время назад в 10 штучках я публиковал, ну, вернее, вставил туда часы Nixon. Часы Nixon белые, керамические, очень красивые, на мой взгляд. И довольно дорогие. Помню, были тогда какие-то отзывы даже по этому поводу. Помню, даже кто-то что-то там писал про то, что не надо, вот, мол, такие часы добавлять в 10 штучек, потому что они, не сказать, что функциональные, да и что, ну и что про них скажешь, кроме того, что это керамика. Вот, но, тем не менее, было и большое количество отзывов, что, а почему бы не сделать там, не поснимать их, не рассказать о них что-то подробнее и так далее, и тому подобное. В общем, сейчас часы Nixon продаются в нашей стране уже. Они вообще продаются довольно давно. Вот, но сейчас ими занялись пара хороших ребят. Фанатов марки, фанатов вообще дизайна. И, в общем, открыли они нечто вроде шоурума. Ну, туда можно прийти и купить часы, наушники, другие какие-то аксессуары. И это хорошо. Я, соответственно, на выходных вот съездил, познакомился, во-первых, с ребятами, во-вторых, посмотрел новые какие-то линейки и остался доволен. В общем, в ближайшее время будет смесь, где я там расскажу про некоторые модельки поподробнее. Вот сделаю сессию здесь вот, что интересно. Но, естественно, Nixon — это марка такая, она не слишком известна российскому потребителю пока. И надо понимать, что у нас странный подход у молодежи. То есть за 5000 рублей, допустим, ну если 5000 рублей, многие купить готовую какую-нибудь подделку, типа, там, не знаю, Cartier, каких-нибудь огромных, и идти с ними по городу. И это очень клево. Я так не считаю, что это клево. Я считаю, что на самом деле гораздо правильней все-таки купить часы нормальной марки за те же деньги. Не копию. Потому что есть Fossil, есть Swatch, есть Nixon теперь у нас. Вот. И здесь есть на что посмотреть. Потому что я к часам, вы знаете, как отношусь. Для меня это утилитарный предмет. Вот. Мне интересно использовать Casio, G-Shock. А в последнее время интереснее вдвойне, потому что часто пропадаю в спортзале. И уже несколько раз было, что хорошо так прикладывал вся. И, в общем, часы остались живы. Вот, а в повседневной жизни, конечно, хотелось бы что-то такое более простое. Но у меня есть часы нормальные, классические. Неважно, какие. Неважно, что за марка и так далее. Но они есть. Вот теперь любовь новая. Это изделие компании Nixon. Здесь есть часы прекрасные, на мой взгляд. Ценой чуть более 2000 рублей. Где, вот знаете, такой pure design, что называется, чистый дизайн. Вот ничего в них нет, кроме того, что это часы и все. Вот как вам лучше объяснить, я даже не знаю. Называется Time Teller линейка. И там часы есть одноцветные, но я себе выбрал такие черную модель с белым циферблатом. Одна часть ремешка черная, другая часть ремешка белая. То есть такое вот необычное сочетание. И повторюсь, цена этого всего 2500 рублей. Хожу, значит, уже вот вчера буквально их применил. И уже вчера начались вопросы, где взял, что это такое, это Swatch или это не Swatch и так далее. Ну, в общем, народ спрашивается, живо интересуется. Хотя это вот пластик на батарейках, и действительно ничего здесь такого нет. Популярная модель, это, соответственно, вот эти вот недорогие. Но здесь как, у Nixon интересная тема получается с тем, что вся линейка, в принципе, есть модели для разных ситуаций, разные по цене. То есть начинается все от 2000 с лишним рублей. Заканчивается все 90 тысяч рублей. Это стоит вот керамическая модель под названием просто керамика, они называются, с круглым циферблатом. Вот у нас не стоит 90 с лишним рублей. В США это 2000 долларов. Прикольные, на самом деле, очень-очень-очень. А есть и другие керамические модели. Керамик плеер называется. В США стоит 1400, у нас 50 тысяч рублей. Ну, и еще кое-что, да. Вот если говорить об этих самых плеерах, это часы такие с прямоугольным циферблатом. Появилась вот тоже одна из новых. Это плеер с корпусом из резины разных цветов. То есть полностью резиновый корпус. Стоит что-то там 5 с лишним тысяч. Вживую смотрится очень и очень здорово. Вот тоже буду их носить и вам расскажу, что как. Ну, а пока Time Teller, вот это вот, как я сказал, Black and White у меня вот модель. В общем, в любом случае, рассказывать о часах бесполезно. Это надо показывать, конечно. Потому что есть действительно любой вкус. Я-то как бы знал только пару-тройку серий. А на самом деле их там очень много. И вот именно дизайн очень клевый. Потому что мне вот понравилась еще линейка, где часы здорового калибра. То есть там они действительно большие. Они весят. То есть, ну, чувствуешь вещь буквально в руках. Потому что металлы не жалели. Такие металлические браслеты вот, или кожаные браслеты. И причем мне очень понравилось то, что дизайн вот именно кожаных браслетов свой. То есть не какая-то там универсальная штука, не весь где взятая, сделанная, а действительно такие клевая моделька. Клевая моделька. И со своим каким-то внешним видом. Еще там появилась, соответственно, сейчас серия, где специально есть покрытие. Это покрытие, когда при носке оно слегка выцветает, вытирается. То есть это сделано специально. Часы приобретают такой постапокалиптический шарм. То есть типа такой пошарпанный, хорошо прибор. Очень-очень здорово. Ну, в общем, ладно, это я вам расскажу. Отдельно есть часы для серферов. Наверное, не думаю, что они будут популярны в нашей стране хоть как-то, хотя серфер у нас есть. Еще одна сейчас появилась линейка, я ее условно называю Lego, хотя на самом деле она называется The Unit. Недорогая она будет, соответственно. Очень-очень классно выглядит Lego, потому что, ну, выглядит тут есть что-то такое от Lego. Большого достаточно калибра, легкие, для молодежи, по-моему, самое оно. То есть вот это мне понравилось. Как молодежные часы, это вообще просто идеальный вариант. И я, ребят, искренне хочу помочь в продвижении хорошей марки на нашем рынке. Вчера вот буквально, когда уже ехал домой, созванивался с несколькими людьми. Вот одна подруга прям сказала, что да, знает марку, и в нее есть вот эти вот часы, как раз недорогие, девочки покупают, как ни странно, часы Nixon мужские. Ну, здесь, в принципе, много таких унисекс-моделей, но, короче говоря, вот покупают девочки модели мужские и используют, ну, они так хорошо, действительно, красиво смотрятся на руке. А женская серия мне, честно говоря, не очень понравилась. Вот, а мальчики говорят, что да, мальчики, вот вчера вот с Сашей Дембовским созванивался, в частности, он тоже сказал, что знает, что это такое, и знает часы вот там этих больших калибров как раз. То, что мне понравилось, там есть вообще одна замечательная модель, надо будет попозже тоже вам рассказать про нее. Она на оранжевом кожаном ремешке, с оранжевым циферблатом и светлый металл. Такой здоровый, классный хронометр. Ну, около 20 тысяч они, соответственно, будут стоить в нашей стране, но очень необычно и свежо выглядит. Так, ну, вот Nixon. Еще то, что меня интересует на этой неделе. Я думаю, что на момент выхода подкаста уже, скорее всего, я постараюсь опубликовать обзор пары новых гарнитур Plantronics, среди них есть одна для iPhone, очень хорошая. Ну, и так далее. Много будет чего интересного. Следите за сайтом. Вот, а я постараюсь и дальше добывать всякие хорошие и полезные вещи. До следующих встреч. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Что ни неделя, у меня новые LG. Вот в этот раз речь пойдет про LG Optimus 2X. 2X подчеркивает, что в этом аппарате используется NVIDIA Tegra 2. Двухъядерный процессор ARM9 частотой до 1 ГГц. И, в общем-то, первый телефон, который выступает в категории суперфон. Суперфонами NVIDIA называет телефоны вроде как это и смартфоны, особенно учитывая, что они все поголовно Android. Но, с другой стороны, NVIDIA хочет выделить вот отдельную категорию, в которой будет королем. Потому что только телефоны от NVIDIA, они суперфонами будут называться. Я не помню, кто-то уже использовал это имя суперфон. И, в общем-то, не очень успешно оно так и не прижило. Я боюсь, что в этом случае оно также не приживется на рынке. Потому что для многих, в первую очередь, Android – это Android. Да? А вот суперфон, смартфон, коммуникатор – это уже вторично. Ну, скажем вот так. Поэтому я хочу поговорить про этот телефон. У него есть несомненные плюсы, но также и минусы. Вообще интересно крутить телефон, который первый в своем классе. Разбираться в нем и разбираться со многими вещами, которые непривычны тебе. Вообще новинки, они подкупают. Подкупают тем, что всегда есть что найти нового. Первое основное. Вот во время презентации на CES этого телефона, точнее презентации NVIDIA, вышел топ-менеджер LG, и у него в руках был телефон. В NVIDIA, президент NVIDIA сказал, Джен сказал, что, знаете, это вот хороший индустриальный дизайн. Действительно, обычный индустриальный дизайн. Ни больше, ни меньше. Внешне положите LG Optimus 2X и Motorola Atrix 4G, который тоже на NVIDIA Tegra, рядышком. И вы не отличите вот лицевые панели, они выглядят очень одинаково. Большинство сенсорных телефонов сегодня в этом классе, флагманы, они внешне выглядят очень и очень похоже. То есть разницы никакой нет. Это, наверное, скорее стоит записать в минус, безусловно. Сзади, безусловно, отличие есть. В частности, такая вертикальная полоска с надписью «With Google». Ну, понятно, Google Experience обеспечивается на этом телефоне. Она металлическая, создается впечатление, что вообще задняя крышка металлическая. Аппарат собран монолитно. Но первое разочарование, открываешь заднюю крышку, она очень тоненькая. Тоненький пластик. Металла вообще здесь нет, хотя окантовка боковая тоже из пластика под металл, она такая темно-серебристая, серенького цвета, приятная, но нет, не металл. Экран прикрывает, вот я по нему стучу, экран прикрывает защитное стекло, оно немножко скошено, приятное, его можно царапать, не поцарапается, вот смело царапайте, как говорится, ничего не произойдет. Другое дело, что следы от рук олеофобного покрытия, как на iPhone 4, нету. Но, с другой стороны, на iPhone 4 это в большей мере даже некий маркетинг, потому что тоже следы от рук остаются. Но вот никуда от этого не деться. Есть они всегда на телефоне. Задняя панель здесь не маркой на Optimus. Если вообще говорить об аппарате, здесь используется TFT-экран. 4-дюймовый TFT-экран, который имеет стандартное для Android разрешение. Знаете, на память не воспроизведу. 850 на что-то, 400 что-то. Но вы можете посмотреть. TFT-матрица уступает явно Super AMOLED. Более того, она уступает суперклею TFT. Вот я могу сравнить этот аппарат с i9003. Это дешевый вариант Galaxy S. Ну, удешевленный. 22 тысячи рублей в розницу будет стоить с 4 гигабайтами. Так вот, в Samsung матрица лучше. Эта матрица не такая яркая. Но, в принципе, это качественный дисплей. Я не могу сказать, что этот дисплей мне не нравится. Нравится. Если не сравнивать впрямую, то дисплей вполне хорош. Более того, знаете, это вот такое ощущение... Вот на этой клавиатуре дисплей широкий, вот на клавиатуре, QWERTY-клавиатуре, в обычной ориентации экрана очень удобен. Нет никаких ошибочных нажатий. Знаете, такой кайф. Вот нажимается с легкостью, клик клавиш идет с экранчика, звуком сопровождения. Очень удобно набирать. Вот просто восторг полный. Действительно, тут нет свайпа, тут обычная клавиатура от LG, но удобно, мне нравится. У меня были большие надежды, на самом-то деле, даже не про экран. Экран, было понятно, что сегодня мало кто может Super AMOLED или Super AMOLED Plus, которые есть в Galaxy S2, соперничать. У меня большие надежды, честно говоря, были на камеру. 8-мегапиксельная камера, и мне казалось, что NVIDIA Tegra, которая позволяет работать со снимками, позволит реализовать новые алгоритмы обработки этих снимков. То есть, мало того, что они будут быстро сохраняться, но они будут более качественными. К сожалению, Android сегодня не радует нас очень качественными камерами, скажем так. Более того, Symbian, который всегда отличался качественной реализацией камер, сегодня, кроме N8, по сути, нет модели. 8-мегапиксельные камеры, они не автофокусные все. Берем E7, берем C7, C601. Ну, это ужас. Да? Нет автофокуса даже. Что делает эти камеры малоприменимыми. Если смотреть на камеру в этом аппарате, здесь есть автофокус, здесь есть куча настроек, ISO с экрана настройки, стабилизатор изображения, панорамы. Можно серийную съемку, можно фотосъемку спортивную делать. Но одним словом, знаете, вот в сервисном плане возможностей просто завались. Огромное количество. И это подкупает. Есть различные эффекты. Мне некоторые эффекты нравятся. Действительно, залезаешь вот так поиграться, чтобы там теплое освещение было. Или там вне фокуса вы фотографируете, в центре предмет в фокусе, а по бокам все размыто. То есть есть чем поиграть. Но при этом, конечно, расстраивает то, что весьма среднее качество снимков. Ну вот среднее. Нет прорыва. HTC Desire снимает, ну, на том же уровне. Вот прорыва нет. Хочется прорыва, а его нету. Жалко. Вот искренне жаль, что по камере не удалось. NVIDIA Tegra должна была дать некий прирост. По скорости работы, да, прирост есть. Но об этом поговорим подробно. В общем-то, что дает Tegra телефону сегодня. NVIDIA специально для этого продукта, для Optimus 2X, выпустила, как первого продукта на Tegra 2, выпустила Review Guide. То есть это такой сборник всевозможных тестов, которые провели специалисты компании. И пример, как эти тесты можно повторить. Я, честно говоря, в общем-то, полагаясь на NVIDIA, проделал тесты с одним аппаратом Galaxy S. У меня не было Desire HD. И там еще один аппарат был, не помню какой. Проделал, у меня совпало, и я, в общем-то, подумал, что все хорошо. Потом мне кто-то из читателей... И там преимущество Tegra видно невооруженным взглядом в таких приложениях, как обработка флеш, веб-браузер, игровой опыт. Ну, понятно, что процессор. Все тесты синтетические в той или иной мере. То есть они не показывают реальной производительности телефона. На... Честно признаюсь, что меня прервали, мой полет мысли прервали на самом интересном месте звонком. Пригласили в Государственную Думу дать очередную консультацию по тому, что происходит у нас в стране с сотовыми операторами. И что можно улучшить в этом вопросе. Не знаю, знаете, так вот, когда тебя из одной ипостаси в другую кидает. Из ипостаси журналиста в область аналитики. Но давайте вернемся к Optimus 2X. Я вот все время пытаюсь назвать как-то иначе. NVIDIA Tegra 2. Tegra 2 на сегодняшний момент первое двухъядерное решение, которое было представлено. Процессор двухъядерный. Быстрее ли телефон? Однозначно, да, быстрее. В интерфейсе, в прочих вещах. Но быстрее ли он, скажем так, в играх, например? Нет, не быстрее. Потому что я долго переписывался с инженерами NVIDIA и выяснил забавную подробность, что в Android Market, это общеизвестная информация, будет NVIDIA Tegra Zone. NVIDIA Tegra Zone, где можно будет скачать приложения, созданные специально для вот таких суперфонов, супертелефонов. На данный момент вне рамок NDA общедоступных приложений нету, которые используют, например, более продвинутую графику, встроенный чип, который уровня GeForce от NVIDIA. Ну, понятно, что для мобильных приложений. Так вот, здесь, ну, нет этого пока. На LG есть ряд предустановленных трехмерных приложений, 3D-приложений. Например, есть такое приложение, как... Как же оно называется? Shrek Card. Shrek такой на карте катается по сказочному городу. И мне показалось... Сначала я это не измерял. Вы можете на YouTube, на нашем канале посмотреть видео. Так вот, мне сначала показалось, что, ну, как-то странно он катается. Странненько. А потом я присмотрелся, и действительно, знаете, вот не поверите, он не просто странно катается. У него одинаковая производительность с Galaxy S. И я так подумал, ну, что-то тут нечисто, да? Вот посмотрел еще другие игрушки, то же самое. Фактически скорость загрузки даже на Galaxy S побольше. Очень многое зависит. Дальше я стал читать различные форумы по улучшалкам для Galaxy S и столкнулся с тем, что и письмо от читателя получил, с тем, что, в общем-то, для Galaxy S с определенных прошивок ускорили производительность чуть ли не в два раза. Это было связано с операциями ввода-вывода, input-output operation. Вот так сказал, как будто английский знаю. Ну, каждый же знает, что Муртазин не знает английский. Операции ввода-вывода файловой системы. Так вот, в этих операциях Galaxy S сильно проигрывал, потому что неправильно подобрали файловую систему. Она была медленной. Ее заменили. В принципе, если вы не хотите менять прошивку, в России она недоступна. Начинает GPY прошивка. У нас последняя официальная GPB с Android 2.2. Так вот, если вы не хотите менять, то вы можете этого не делать. Но проще сделать, наверное, по-другому. Что-то у меня телефон сошел с ума, мне кажется. Просто он пикает и пикает. Так вот, проще сделать по-другому. А именно поставить из Android Market LockFix. One-click LockFix вы найдете по этому словосочетанию. и будет вам счастье, как говорится. Все будет у вас работать и летать быстро. Дальше есть такой бенчмарк квадрант. Я его запустил на Тегре, запустил на Galaxy S. И разницы, в общем-то, не увидел. Более того, скорость работы интерфейса примерно одинаковая. В веб-браузере преимущество есть на стороне Тегры. Но, знаете, настолько маленькое. Вот буквально секунда от силы пары секунд при загрузке крупной страницы. Например, титульной страницы Mobile Review. Одним словом, получается, что вот такого преимущества несомненного нету. И все упирается в софт. Все упирается в то, что сегодня не существует софта. Мне это напоминает ситуацию с игровыми платформами, в частности, с даже не платформами, а видеокартами. Для NVIDIA она хорошо знакома, я думаю. NVIDIA выпускает мощную карточку, а игры к ней появляются позже. От силы на момент старта одна игрушка, которая может задействовать возможности этой карты. Ну, раньше так было. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Так ли это сейчас? На мой взгляд, мало что поменялось. То есть железо развивается быстрее, чем софт под него. Поэтому дело будущего. Когда это будущее наступит, учитывая, что телефоны устаревают полгода, вот в этом сегменте полгода, год от силы. Получается, что сегодня, покупая LG Optimus 2X, мы во многом покупаем там, с возможностью апгрейда в будущем этот аппарат. Апгрейда до каких-то вещей, которые будут невозможны на других телефонах. Возможно. А возможно и будут возможны. То есть тут же экран тоже является ограничением. 4 дюйма – это все-таки 4 дюйма. Если говорить о графике использования, мощной графике, текстуры и тому подобных вещей, я не думаю, что пользовательский опыт будет вот так кардинально отличаться. Он будет отличаться скорее на планшетах, которые используют NVIDIA Tegra 2, и на планшетах, которые его не используют. Там диагональ 7-10 дюймов. А тут, ну что взять с маленького экранчика? Не будет этого. Но при этом мне аппарат, вот как ни крути, нравится. Нравится во всех смыслах, потому что он хорошо играет музыку. Здесь оболочка Optimus 2.0, но не такая, как на LG Optimus Black, о котором я рассказывал 2 недели назад. Здесь, в общем-то, все неплохо. Неплохо в аспекте пользовательского опыта. Это не испорченный стоковый Android. Надстройка отключаема. Более того, она приятна. С ней приятно общаться. Ее не хочется отключать. У телефона как таковых проблем не так уж много. На Engadget я прочитал их обзор, что телефон настолько быстрый, что сам закрывает приложение до того, как вы успели об этом подумать. То есть у них вылетали приложения. Здесь этого нет. На моем аппарате нет таких проблем, все работает. Есть ряд других проблем, которые мне, ну, скажем так, не то что не нравятся, раздражают. Ну, вот, например, я выставляю бесшумный режим боковой клавишей. Он переходит на режим вибрации. На HTC можно два режима. Режим вибрации и Silence Mode, то есть действительно отключение. Тут Silence Mode включается через меню. Тоже, ну, исключительно вот так, неудобно. Если говорить о других вещах, которые есть в аппарате и раздражают меня. Например, вы разговариваете по телефону, по гарнитуре. Бесшумный режим у вас включен. СМС-ка приходит, вам идет звук о том, что пищит он, о том, что СМС-ка пришла. Звук идет прямо во время разговора, мешает безумно. Учитывая, что у меня 80-80 подписка на сообщение из Твиттера, и я могу что-то написать, и мне в этот момент позвонили. Происходит забавная ситуация. То есть звонок, и дальше СМС-ки просто сыпятся одна за другой. И вот сыпятся смс-ки, и этот звук, писк просто, ну вот, не дает поговорить. Неправильное это поведение. Другой момент связан у меня с смс-ками, служебными смс-ками от Билайн. Почему-то они не читаются, то есть приходит пустой текст. Не знаю почему. При этом смс-ка об оплате телефона вполне читаема, презентабельна, ну, в общем, не знаю. Понятия не имею, почему так происходит. При этом телефон, в общем-то, кастомизирован. Android 2.2. русский язык есть и прочие вещи. О чем я еще хотел бы рассказать? Здесь нет, точнее, здесь есть очень большое количество клиентов, программ, которые специально созданы LG для этого аппарата. В частности, для России здесь есть FB-Reader. Хорошая программа для чтения книжек в формате FB, FB2. Удобная, вот знаете, без всяких скидок, удобная программа на 4-дюймовом экране даже можно читать. Хотя я предпочитаю либо электронную книгу, либо iPad. На iPad редко читаю. Значит, Twitter-клиент, Facebook-клиент специально созданы для LG. И здесь есть такой маленький секрет. Он поддерживает вытягивание контактов и анализ контактов в вашей записной книжке, в Фейсбуке, в Твиттере. Удобно. Озоновский клиент есть. Тоже хорошо. Одноклассники, ВКонтакте клиенты. Мелочь приятна. Агент Mail.ru клиент написан для Android крайне криво. Не рекомендуем пользоваться. Polaris Office. Офис для чтения, как говорится, всех ваших файлов. Есть антивирус McAfee, который вроде как все проверяет. Бесполезная абсолютно штука. Не рекомендуем пользоваться. Значит, почта. Предустановленные приложения представлены. Их надо установить еще. Но это Shrek Karting, Spider-Man, Kindle читалка, Pixay. Не знаю, Movie Finder, поиск фильмов, Flyer, известная штука, гитарный герой Guitar Hero, Real Dart, знаком по многим телефонам от LG, и Calorific, это сколько вы едите калорий в день. Ну, вот казалось бы, да? Что могу сказать? Мне телефон нравится, и всегда был открытым, скажем так, вопрос цены. Сколько он будет стоить? По большому счету это Android, Android 2.2, быстрый Android. Преимуществ: двухъядерный процессор, чип NVIDIA Tegra на момент, вот, на момент начала продаж в марте не имеет. Остался открытым вопрос цены. Обсуждался диапазон 25-30 тысяч. Сейчас LG склоняется к 30 тысячам рублей. На мой взгляд, это дороговато. Это на уровне Galaxy S2. При этом Galaxy S1 i93, вот дешевая версия с 4 гигабайтами, будет стоить 22 тысячи рублей. То есть вот оттягивать на себя будет продажи, оттягивать очень-очень активно. Продавать за счет маркетинга, за счет того, что это NVIDIA Tegra, можно этот аппарат и нужно. Я уверен, LG так и поступит. Но вопрос в другом, что зримых и явных преимуществ это решение сегодня не имеет. Обидно, что это так. Но вот получается такая картинка. Я думаю, что в будущем, когда появится программа, эта разница будет заметна. Сегодня она нивелирована, не видна. За 30 тысяч рублей, конечно, дороговато. Для LG, подчеркну. Хотелось бы цену на уровне 25-26 тысяч рублей. Но вот компания пока рассчитывает продавать так. Я думаю, цена достаточно быстро все-таки снизится до этого уровня 25 тысяч. Аппарат на удивление приятный. То есть вот если закрыть глаза на стоимость, модель могу рекомендовать. Мне она понравилась. Хороший аппарат. Без вот всяких скидок, что это LG и не LG. Действительно удобный, приятный телефон, которым приятно пользоваться. Я с ним хожу уже... Какая неделя пошла? Наверное, третья неделя. Да? Третья неделя. Две недели у меня русский аппарат, и три недели у меня не русский аппарат, а английский. Поведение у них примерно одинаковое. То есть я вот проверял с смс-ками эту проблему. То есть я думаю, что это не из-за локализованной прошивки. Есть какие-то недостатки глобально в прошивке. Вот с короткими номерами работы, сервисными. Но в целом вот так. Хорошая устройство, хорошая машинка. Для гиков вообще раздолье говорить, а у меня внутри NVIDIA Tegra 2. Правда, показать они не смогут, в чем как бы преимущество, если вот так голова к голове сравнивать. Но это действительно флагман, без скидок всяких. Хорошее железо, хорошая производительность, хороший софт. Рекомендую. Вопрос цены и ваших, в общем-то, вкусовых предпочтений. Может быть, вам LG не нравится, не знаю. Но на модель стоит обратить внимание в любом случае, покрутить, посмотреть, что это за зверь такой NVIDIA Tegra 2. Коротко вот так. удачи, хорошего настроения. Будут вопросы, задавайте в форуме. Не стесняйтесь, приходите к нам. У нас интересно.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Кухню сайта обычно я посвящаю всем вопросам, кроме, собственно говоря, самого сайта Mobile Review. Сегодня ситуация ровно обратная. Мы будем говорить на примере Mobile Review о многих вещах, о которых нужно говорить, о работе главного редактора, либо человека, который в компании, в издании определяет вектор развития. То есть то, в каком направлении будут идти сотрудники редакции, что будут делать, как это будет выглядеть со стороны. Первое, о чем я хочу сразу упомянуть, наверное, пищу, как обычно, мне дал мой блог. Я получил по почте письмо от некого пиар-агентства, в котором девушка излагала следующую просьбу: опубликовать безвозмездно статью, безвозмездно, в смысле, она нам ничего не будет стоить, некую статью, которую они пришлют о навигаторе, рекламную, ну, это такая скрытая реклама, если хотите, и будет всем счастье, что называется. И приводилась ссылка на подобную статью, которая размещена на другом ресурсе. Не буду его называть, он тут не так важен, в общем-то. Я это письмо опубликовал без купюр. И дальше пошло обсуждение, знаете, в стилистике «сам дурак». То есть от самого факта люди перешли к обсуждению того, что они начали копаться в разделе «Навигаторы» сайта Mobile Review и говорить о том, что вот у вас вообще все там дурно, потому что вы пишете обзоры совершенно устройств, которые никому... Ну, то есть, не то, что никому, вот мне они не интересны, поэтому они не интересны никому, обзоры однотипные, картинки одни и те же, одним словом, ну, в общем, обвинили во всех смертных грехах. Что-то было справедливо, что-то нет. Вот давайте разберемся, а что, собственно говоря, было справедливым в этих обвинениях. Ну, знаете, вот тут, кстати, у главного редактора или у человека, который отвечает за проект, менеджера по развитию, как угодно, вот должности, они не играют значения. Может быть, две реакции. Может быть, реакция такая, знаете, вы все дураки. По сути, это та же реакция, которую проявили пользователи, которые попытались доказать, что там я дурак и вообще не имею права. Соответственно, потому что дурак, это вот следует из их писем, скрытый смысл, не имею права обсуждать других. Либо второй вариант, не доказывать, что кто-то дурак, а вынести рациональное зерно, посмотреть, что действительно у нас плохо, что у нас хорошо. К стыду своему, наверное, мне можно поставить двойку как главному редактору. Я действительно позабросил раздел «Навигация». Это должно быть сферой моих интересов, но честно скажу, что там шла некая работа, появлялись обзоры. Я не смотрел ни статистику, не смотрел то, что происходит внутри раздела. И когда я зашел уже вот после этой переписки посмотреть однотипные обзоры, я, честно скажу, вот ужаснулся. Это ужас, ужас, ужас. Ничего радостного в этом нет. К сожалению, вот то, что происходит у нас на сайте Mobile Review с разделом «Навигация», это не лезет ни в какие ворота. То есть раздел неинтересный, скучный. И, честно говоря, такое ощущение, что люди пишут туда статьи, наши же авторы, редакторы, которые находятся в штате, вот просто чтобы там получить некий гонорар и набить там, я не знаю, количеством вот эти обзоры. Понятно, что это не так, но без целеуказания, в общем-то, там происходило не пойми что. Происходило именно из-за того, что не было дано, не были заданы рамки, рамки, стандарты, то, что нужно делать. Что происходило в 2010 году с этим разделом? Ничего хорошего. Появлялись отдельные обзоры устройств, мы тратили на них деньги, на гонорары, люди тратили свое время. Но главное, наши читатели, они тратили свое время, чтобы читать, в общем-то, не очень интересные обзоры. Понятно, что таких читателей было немного. Потому что, прочитав один такой обзор, становилось понятным, что, ну, вот неинтересно, нет изюминки, нет того, зачем стоит приходить, нет того, зачем приходят люди, в принципе, на Mobile Review. Не наш уровень качества. Соответственно, это надо исправлять. В 2011 году я планирую, что мы исправимся. Исправимся, и нам надо дать шанс, что называется, как в анекдоте, дай ей шанс. А здесь наш шанс, в чем он будет заключаться? Во-первых, я думаю, что нам не нужны обзоры Это я вот сейчас излагаю план действий, на который я ориентируюсь в ближайшее время. Мы так или иначе группируемся вокруг мобильных устройств. Первое, что нужно сделать в навигации, это сравнить навигацию на мобильных платформах. Благо, у нас есть статьи, они просто не присутствуют в разделе «Навигация». Да? Вот так странно. Там больше ориентация на PND, Personal Navigation Devices идет, то есть GPS в машину и тому подобные вещи. Это может быть интересно, но на данный момент развития никакого нету. Нет развития в этом направлении, да и человека нет, который бы этим занимался. Я тут же, увидев проблему, кинул клич через свой блог. Это такое мое основное средство коммуникации с внешним миром. Безусловно, надо пойти на форум Mobile Review, я это сделаю, и написать там. Сегодня у меня в планах чтение форума и прочих вещей. Все утро я занимался тем, что писал технические задания для новой команды программистов. И обсуждали там ряд вопросов, которые мы будем исправлять. Первый вывод, который надо сделать из моих слов. Хороший руководитель. Я не претендую, сразу хочу сказать, на звание хорошего руководителя. У меня очень много тараканов в голове, у меня очень много проблем. И проблем с тем, что нужно сделать, с тем, что хочется, не хочется. Поэтому, наверное, брать меня в качестве примера не стоит. Я просто хочу подчеркнуть такую вещь, что хороший руководитель, он всегда осознает недостатки и слабые места своей организации. Будь то это медийное издание, будь то это просто какая-то бизнес-структура, будь то это сам человек. Вот если вы знаете свои слабые места, вы пытаетесь их контролировать, то происходит очень простая вещь. Рано или поздно вы либо неисправимы, либо вы все-таки улучшаете эти слабые места. На мой взгляд, тут надо говорить о том, что есть над чем работать для нас, и мы будем над этим работать. То есть мы осознали это слабое место. Таких слабых мест на сайте много. Вот одно из них — это поиск, например. Он просто банально, знаете, вот не люблю это слово, но иногда говорю, тупо не работает. Вот поиск не работает на сайте сегодня. И я буду прикладывать усилия для того, чтобы эта ситуация изменилась. Скоро у нас появится другой поиск. Когда? Ну, я надеюсь, что еще в феврале, в обозримом будущем. То есть, такие шажки, мы понимаем наши слабые места. Мы пытаемся их исправить и исправиться. Многие вещи невозможно сделать моментально. Но не надо путать слабость с особенностями, скажем так. Потому что объять необъятное невозможно. И зачастую, когда люди говорят, у вас нет обзора вот такого-то телефона, его нет по многим причинам. По тому, например, что у нас все-таки ограниченное число авторов, и мы не можем физически написать обзоры всех телефонов. Если бы мы даже решили это сделать, скорее всего, мы были бы неуспешны. Именно в этом. Мы охватываем основные коммерческие модели, представленные на рынке. Вот если мы берем основные аппараты, которые есть на рынке, у нас выходит примерно 15 обзоров в месяц. Итого где-то 180 обзоров телефонов в год. Представляете, 180 обзоров телефонов в год. Самый-самый ближайший конкурент, который существует на рынке и пишет про телефоны, имеет около 30-35 обзоров телефонов в год. Ну хорошо, есть один еще сайт, 44. За прошлый год я сравниваю цифры. 44 против 180. Знаете, это огромный труд, действительно огромный труд. И мы пытаемся улучшить многие вещи. Появились трехмерные модели, которые мы не вводили в силу того, что это отнимает достаточно много времени. Сегодня мы вводим трехмерные модели и будем делать очень много вещей, связанных с ними. Едем дальше. Что я хотел рассказать про навигаторы, на примере раздела навигаторы. План действий понятен. Взять те статьи, которые по навигации уже существуют, и дальше предложить решения, которые могут быть интересны людям. В первую очередь, железо, оно все примерно одинаково. Уникальных моделей крайне немного. Что нужно сделать? Нужно рассказать про эти уникальные модели. Более того, самое смешное и грустное заключается в том, что у нас есть обзоры этих аппаратов. Но они не присутствуют в разделе навигации. Их просто нужно туда добавить. Добавить, чтобы они были видны пользователями. Это структурирование информации. Это самое простое. Это будет сделано в ближайшее время. То есть Asus Garmin можно добавить, различные программы, которые существуют. Дальше с теми авторами, которым я кинул клич о том, что нам нужно исправлять раздел навигатора, мы начнем работать над тем, чтобы предоставить пользователям выбор из статей о том, как выбирать навигатор и на что вообще обращать внимание, что важно, что не важно при выборе. Знаете, вот такая основа основ, как правильно купить навигатор. В англоязычном интернете это называется Buyer's Guide. Причем под Buyer's Guide понимается не только, часто понимается, точнее, именно инструкция. Есть 10 моделей, давайте выберем из них то, что выгодно купить именно в данный конкретный момент. У нас подход другой. Мы хотим научить людей правильно выбирать тип устройства. Что именно? Ну, нужно ли вообще человеку это устройство? Я думаю, что появится такой материал. Появится материал сравнения основных моделей, марок, представленных на российском рынке. То есть, свои плюсы, свои минусы. Некие критерии оценки, я думаю, мы разработаем и введем с теми людьми, кто придет работать над этими материалами. Одним словом, я думаю, что у нас получится наполнить новой жизнью раздел «Навигаторы». Ну, не навигаторы, навигация. Я все время ставлю тождество, хотя это не так. Навигаторы и навигация – это разные вещи. То есть, если говорить о происходящем, я верю в то, что можно изменить эту ситуацию. Подобным образом ситуацию надо менять в нескольких разделах на сайте. Но все нужно делать постепенно, не хвататься за все. Поэтому я не буду обещать, что изменения будут вот видны сразу. Если посмотреть, у нас был в прошлом году пример раздела не очень удачного. Это MP3 на начало года. Когда пришел Илья Тараканов, раздел ожил. Там появились материалы, много разных интересных материалов, разнонаправленных. На сегодняшний день этот раздел живет очень неплохой жизнью, насыщенной жизнью. Вот этот раздел мне нравится. Нравится по динамике развития, нравится по тому, какие материалы там появляются. Есть над чем работать, есть что улучшать. Но это пример того, что мы умеем, в общем-то, меняться. Другой пример, ну вот, пожалуй, поиск, который отсутствует. Скоро появится, я уже говорил, повторюсь, просто для меня это действительно важный момент, что у нас будет нормальный поиск, который ищет по сайту безо всяких проблем. Вот в данный момент это такая головная боль. Помимо этого будут добавляться новые форматы статей, новые вещи. То есть это планомерное, закономерное развитие ресурса. Но не надо забывать, что на ресурсе есть вещи, которые исторически сложились, там появились разделы. У нас есть опыт закрытия разделов. Ну, вот такой характерный яркий пример – это раздел «Ноутбуки». Он был закрыт, потому что ноутбуки были однотипными. И вот примерно то же самое, что произошло с навигацией. Но если в ноутбуках я не видел, в общем-то, смысла, то навигация, на мой взгляд, очень важна. Это один из китов, на которых строится современная электроника и сервисы. Навигация важна, навигация нужна, и про нее надо писать, и мы будем это делать. Никуда мы от этого не денемся. Другой момент, как об этом писать. Вот над этим будем думать и активно развивать это направление. Я надеюсь, что я вам дал взгляд на то, что будет происходить у нас с разделом «Навигация». А у вас также появились мысли, что надо признавать свои ошибки всегда. Это позиция сильного. Признать свои ошибки и исправить свои ошибки, что бы кто ни говорил вам. Не надо реагировать в стилистике «сам дурак». Надо исправлять ошибки и идти чуть дальше. Ну, вот такая вот история. Я надеюсь, что вам этот подкаст поможет. На мой взгляд, подкаст полностью получился в формате кухни сайта. И про наш сайт, про Mobile Review поговорили, и про те принципы, которые мы используем в нашей работе. Надеюсь, он вам поможет. Ваши пожелания, отзывы вы можете всегда оставлять в форуме Mobile Review. Я буду рад вам ответить там. Удачи и хорошего настроения.
MobileReview.com. Жизнь в движении.